Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Антропология закрытого общества. Конференция под таким названием проходит в Москве. Устроена редакция журнала «Новое литературное обозрение». И о том, что же такое закрытое общество и как в них чувствуют себя люди, мы сегодня будем разговаривать с главным редактором журнала «Новое литературное обозрение» и издательства «Новое литературное обозрение» Ириной Прохоровой, с редактором журнала «Новое литературное обозрение» Марией Майофис, с членом редколлегии журнала «Новое литературное обозрение» Михаилом Ямпольским, историком культуры, профессором университета Нью-Йорка, с Александром Мещеряковым, историком, профессором РГГУ, с Сергеем Романенко, историком, ведущим научным сотрудником Центра политических исследований Института экономики Российской академии наук, и с моим коллегой, историком Кириллом Кобриным. Итак, для начала давайте поговорим о том, что такое закрытое общество, что мы, собственно, имеем в виду. Ирина Прохорова.
Мы исходили, создавая эту конференцию, которая является прологом к спецномеру НЛО под названием «Антропология закрытого общества», из попытки пересмотреть ряд устоявшихся категорий в отношении не только, так сказать, отечественной истории, историографии, но и вообще представлений об истории общества последних, скажем, 200-300 лет, то, что мы называем модерновым обществом. Мы отталкивались, конечно, от известной концепции Карла Поппера, да, вот, об открытых обществах и его врагах, которая имеет, однако, некоторый, с нашей точки зрения, недостаток. Она говорит об открытом обществе как некоторой данности, единственной норме, и которой противопоставляется некоторое количество исключений, в которые обычно вписывают советскую Россию. И, как бы, так сказать, вот это представление, что вот есть открытое общество, которое прямо, так сказать, ассоциируется или ставится знак равенства между обществом модерна и общество некоторое отсталое, так сказать, да, которое закрытое общество. Нам же показалось, что если мы говорим о развитии цивилизации последних 200-300 лет, и если мы говорим об обществе модерна или там, да, резкой модернизации, то, скорее всего, надо посмотреть на это с точки зрения более глубокой, что открытость и закрытость – понятия довольно относительные, и что в эпоху модерности, когда общество вступает в полосу больших перемен, сообщество реагирует по-разному. Иногда общество открывается, а иногда на каком-то этапе оно может и закрыться, как реакция на модернизацию. При этом оно не перестает быть обществом модернизируемым, да, но при этом процессы, которые происходят в таком обществе, протекают совсем не так, может быть, более драматически, чем в обществах, которые продолжают развиваться в открытом режиме.
Ира, у меня сразу вопрос России вот сейчас. Общество, которое модернизировалось, но закрылось, судя по вашей логике.
Вы знаете, вот это вот вопрос, насколько сейчас можно считать его закрытым обществом, я подозреваю, что нет. Как раз эта идея возникла в результате, что в редакции мы делали очень много проектов и обсуждений, связанные, как бы, да, с такими революционными процессами, которые произошли в конце 80-х годов, когда общество, несомненно, открылось, российское общество, да, из долгого, так сказать, периода почти полной изоляции. А сказать, что сейчас оно закрылось, я бы так не стала сказать, но мы видим сейчас в России, тенденция к закрытию, может быть, начинает перевешивать тенденции открытости. Но наша эта задача была не фиксировать идею, что вот мы сейчас опять закроемся, а попробовать посмотреть, как работают механизмы в закрытом обществе, позволяющие ему открыться, и что это за механизмы, которые, может быть, позволят обществу не закрыться снова. И мне кажется, что как раз интересно с этой точки зрения рассматривать разные сообщества, не только, может быть, европейские, но даже, может быть, и других культур, а как работают эти механизмы, какие волевые усилия или некоторые общие тенденции позволяют обществу сопротивляться идее закрытости. В этом смысле российское общество во многом до сих пор открытое общество, или, по крайней мере, полуоткрытое. И здесь, может быть, был бы смысл, наверное, подискутировать о том, какие черты характеризуют общество закрытое, да, или закрывающееся общество, да, вот если мы говорим о модерновости.
Спасибо, Ирина Прохорова. Подискутируем непременно. Но для начала давайте все-таки о том, что мы подразумеваем под закрытым обществом. Кирилл Кобрин, возможно.
Ну, я попробую поговорить о следующем, о том, что закрытость есть свойство описания. И тогда мы говорим о двух закрытостях с этой точки зрения. Это может быть самоописание, описание общества себя как закрытого и описание снаружи какого-то общества как закрытого. И это, на самом деле, действительно большая разница. Если мы почитаем, ну, я не знаю, путешествия каких-то людей, которые ездят в другие страны, ну, классические какие-то, я не знаю, начиная от Марко Поло и, не знаю, мой любимый Геральт Камбрийский, все что угодно, мы видим, что чужое общество описывается как закрытое, как устоявшееся, закрытое, живущее по очень жестким правилам. Если мы посмотрим на эти общества, ну, или с точки зрения уже сейчас историка, либо посмотрим на самоописание или попытки самоописания этого общества, мы видим, что это совершенно не так. Я понимаю, что позиция моя довольно уязвима, потому как я ухожу от историзма. По-моему, конечно, когда мы вводим понятие закрытое и открытое общество, мы должны еще иметь в виду и как бы историческую обусловленность этого. Да? Мы не можем говорить, что всегда было открыто или всегда было закрыто. Но если вот эту помарку чуть-чуть убрать и попробовать поговорить несколько более универсальным образом, то мы видим, что, ну, скажем, есть знаменитая история о китайских дипломатах, которые приехали во Францию в конце XIX века, которые описывали Францию как абсолютно устоявшееся, жесткое, закрытое общество. Ну вот Китай конца XIX века и Франция конца XIX века. Так что я думаю, что здесь стоило бы поговорить вот еще и об этом.
Спасибо, Кирилл. Александр Николаевич Мещеряков, пожалуйста.
Ну, если говорить про Японию, то... Япония,
специалистом, по которой вы являетесь, вот я,
да,
должна вот это сказать.
По которой я являюсь специалистом. Вот, если говорить про Японию, то время 17-й, 18-й, первой половины 19 века, Япония – это абсолютно закрытое общество, оно закрыто, как в описаниях иностранцев, оно закрыто и в самоописании в каком смысле, да, потому что это государство прервало все контакты, практически все контакты с миром, потому что в XVI веке пришли португальские, испанские купцы, миссионеры, стали проповедовать христианство, везли туда, значит, огнестрельное оружие. От этого произошло довольно много безобразий, и они решили, что они будут жить сами по себе. Значит, в то время, если бы европейцы захотели открыть Японию, они, безусловно, сумели бы это сделать, но они-то, начитавшись Марко Поло, приезжали в Японию, думая, что там очень много золота. Оказалось, что золота там нет, и пряностей тоже нет. В общем, страна совершенно никудышняя, делать там нечего, Японию оставили в покое, и только голландцы, известные в то время своей алчностью, им разрешили присылать в Японию один корабль в 3 года. И, собственно говоря, сведения в Европе о Японии шли через этих голландцев. Вот. А голландцев признали, потому что они были протестантами, да, и они не собирались свою вот эту христианскую религию в Японии вводить. Что мы видим дальше? Мы видим 2 века полной закрытости страны от внешнего мира. И, по моему глубокому убеждению, это было 2 самых счастливых века в японской истории. Это полный социальный мир. Там порядки жесткие, да, это сословия определены, это сомнения прочь. За 2 века ни одной гражданской войны, ни одного восстания, ни крестьянского, ни самурайского, никакого. Значит, страна стабильно развивается, наращивает население. К середине XIX века она имеет, между прочим, 40 миллионов. Значит, 40 миллионов человек могли прокормиться с этой очень незначительной территорией. Все хорошо. Но оказывается, что эта система политическая была очень сложно выстроена. Много князей, приблизительно 300 князей, они в очень сложных отношениях друг с другом. Выстроена система сдержек и противовесов, и она работает. Но система разваливается совершенно мгновенно при первом соприкосновении с Западом. Что я имею в виду? Значит, середина XIX века уже как бы наиболее лакомые, ну, многие лакомые кусочки на этой планете поделены. Вот приплывают прежде всего американцы. Значит, Калифорнию присоединили, значит, корабли начинают ходить в Китай, им нужна угольная база, в Японии ничего нет, но как раз на острове Кюсю, на самом южном острове, есть залежи угля. Да, американцы заинтересованы. Они в тот момент заинтересованы не в том, чтобы продавать, да, вот классическая схема рынки сбыта, ничего подобного. Наоборот, чтобы этот уголь покупать. Им говорят, нет, мы вас не пустим, русским говорят, мы вас не пустим, англичанам говорят, мы вас не пустим. Ну, тогда знаменитая флотилия Коммодора Перри, приплывают 4 корабля, 2 парусника, 2 парохода, да, это дымят страшно, водоизмещение, это, между прочим, 2000 тонн, а у японцев самые крупные суда, которые было позволено строить, это приблизительно 100 тонн, да, ну, то есть, почувствуйте разницу. И ничего, да, требуют, откройте вашу страну. И японцы ничего не могут поделать, да. Раз они ничего не могут поделать, то в стране поднимается какое движение? Вот этот сёгунат наш, который сидит уже 2,5 века, он несостоятелен, потому что он не может сохранить закрытость страны. И тогда понятно, невероятная военная, технологическая отсталость, и вот тогда начинается движение по модернизации. Этот сёгунат ликвидирует, приходит новый режим, и тогда Япония получает при этой модернизации весь тот набор проблем, которых они раньше не имели. То есть неконтролируемый рост городов, социальное расслоение. Полностью меняется парадигма пространственная, если раньше закрытость, да, пространственная парадигма меняется на экспансионизм, это война с Китаем, которую они успешно выигрывают в 1895 году, война с Россией, которую они выигрывают успешно в 1905 году, дальше эйфория от успехов, совершенно безумные планы ввязывания там в эту самую мировую войну, который по своему стратегическому, извините, идиотизму не имеет себе равных просто. Поэтому ситуация чрезвычайно сложная и не определяется одним словом. Закрытость плохо, а открытость хорошо. Проблема очень трудная.
Вот так считает Александр Мещеряков, историк, профессор РГГУ. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Антропология закрытого общества». Сергей Романенко.
Да, я занимаюсь регионом, который находится на другой стороне Земли по сравнению с Японией. То есть я занимаюсь Балканами, именно бывшей Югославией. Вот я хотел два слова сказать просто как историк. А можем ли мы вообще употреблять вот эти термины «закрытое и открытое общество», допустим, к 18 и 19 веку? Или это понятие только свойственное веку 20-му? Не является ли это модернизацией? Это я просто в порядке вопроса ставлю. В общем, какого-то такого готового ответа у меня нет. Это первое. Теперь второе. Если говорить о Балканах, а именно о постюгославском пространстве, то тогда возникает вопрос все-таки, несмотря на возможную некорректность, а были ли открытыми или закрытыми общества в Австро-Венгрии, в Сербии, которая получила независимость там, в конце 19 века, Черногории и так далее. Затем возникает опыт Королевской Югославии и Социалистической Федеративной Республики Югославии, которые, в общем, видимо, однозначно можно отнести к закрытому обществу. Теперь, что касается характеристики. Мне представляется, вот тут передо мной, не скрою, лежит попперовское определение. Закрытое общество – это, в частности, общество, характеризующееся статичной социальной структурой. Но мне кажется, что в Югославии, как и, допустим, в Советском Союзе, оно было не только статичным, но оно просто было сломлено в результате социальной революции. Это первое. И второе – возникает, конечно, вопрос о соотношении таких понятий, как общество и нация. Потому что это далеко не всегда совпадает, и как раз опыт Балкан это показывает, во-первых. И, во-вторых, конечно, мы должны иметь в виду, что тоже существует британская и французская, с одной стороны, с другой стороны, германская традиция толкования нации. То есть, соответственно, как гражданское общество и как общество этническое. Так вот, на Балканах как раз господствует вот это самое восприятие и общества, и государства как общности именно этнической.
Ну так это делает это общество закрытым или вообще снимает эту проблематику?
Нет, это не снимает. И тут тоже, я думаю, что нужно подходить исторически. В разных исторических ситуациях оно бывает и закрытым, и открытым. Вот, например, если говорить о периоде 50-70-х годов, наверное, Югославия была самым открытым среди социалистических государств общества. Ну, затем оно стало еще более открытым, когда вот настал процесс вот этого распада Югославии. А затем, как это ни парадоксально, вот страны добились национальной независимости, суверенитета, и Сербия, и Хорватия, и Босния и Герцеговина, и, в общем, другие страны, ну, практически все, за исключением, разве что, может быть, Словении, они закрылись. Причем тут тоже возникает еще вопрос. Мы все знаем, что в 1991 году начался вооруженный конфликт. Так вот, этот конфликт, это было следствием закрытости или, наоборот, его порождением? Я еще раз хочу сказать, что у меня нет вот такого автоматического готового ответа на этот вопрос. И, наверное, это относится не только к Балканам.
Спасибо, Сергей Романенко. Мария Маюс.
Я думаю, что когда мы говорим о закрытости, следует помнить о нескольких важных моментах. Прежде всего, поскольку мы говорим о закрытости как о феномене нового времени, нового и новейшего времени, и говорим о закрытости в связи с модернизацией, то сразу встает вопрос, закрытость от кого? Конечно, закрытость именно от того, кто более модернизирован, чья социальная, политическая, экономическая система далеко ушла вперед, гораздо более дифференцирована. И закрытость возникает как, так сказать, выражение страха перемен и отрицание вот этого пути за твоим, ну, то ли близким, то ли далеким соседом, который бросает тебе своей большей модернизированностью такой вызов. Это первое, что я хотела сказать. Второе, вот сейчас коллеги много говорили о проблематичности термина «закрытость» для них. Я думаю, что для нас, поставивших эту тему во главу угла и давших ей название нашему новому спецномеру, были вещи и несомненные, связанные прежде всего с нашим относительно недавним опытом проживания в позднем Советском Союзе. И тут есть совершенно однозначные признаки. Это ограничение циркуляции информации, цензура, ограничение перемещений. Как внутри страны мы знаем, что были закрыты города, в которые, например, нельзя было въезжать, и жителям которых с трудом можно было оттуда выезжать. Ограничение выездов за границу. Это очень жесткая иерархия и власти, и общества, и это наличие внутри общества очень закрытых внутри себя корпораций, попадать в которые было очень тяжело, почти невозможно. Попасть туда можно было или благодаря каким-то очень тесным знакомствам и связям, или благодаря чаще всего просто родству, и, так сказать, вхождению в какую-то компанию или, как бы мы сейчас сказали, тусовку, и в которых была своя иерархия ценностей, в которых был, так сказать, свой кодекс чести, свои правила поведения и так далее, и так далее. Правила как бы не писанные и внешнему человеку не вполне понятные, незнакомые. Интересно, что этим, так сказать, такими закрытыми корпорациями мог быть как, например, Центральный комитет Коммунистической партии, так и наоборот какие-то общества, например, подпольных художников или писателей.
Мария Майофис, спасибо. Михаил Гимпольский.
Ну, я думаю, что сама терминология «закрытое и открытое общество» поперовская. И она порождение определенного периода исторического, когда существовал очень закрытый социалистический лагерь, когда был Советский Союз, Китай и так далее, и так далее. Сейчас, я думаю, закрытые общества в том виде практически не существуют, может быть, за исключением Северной Кореи. И, конечно, доминирующий процесс сегодня в мире – это процесс глобализации, который прорывается всюду. Практически нет страны, которая сейчас может отгородиться и существовать в режиме закрытого общества. Я думаю просто, что то, что происходит, разыгрывается сейчас не в терминах закрытого и открытого, а в терминах модерного и архаического. Потому что модернизация сметает архаические структуры. Она разрушает те устойчивые структуры, которые постоянно воспроизводятся, которые очень трудно принимают инновацию. Если мы возьмем какие-то племенные, например, структуры, то там кол на голове чеши, ничего не изменишь, потому что сама структура такая, что она будет всегда воспроизводить саму себя. Я думаю, что в России
Первая модернистская или это модернизирующая волна прошла после революции, которая выбросила миллионы людей из деревень, из традиционного образа жизни, из архаических структур в города, произошла какая-то индустриализация. Все традиционные структуры России была уничтожена, было практически уничтожено православие, было практически уничтожен крестьянский быт традиционный и так далее. Так что какая-то часть модернизации состоялась при советской власти, но при этом не произошло то, что возникает в результате таких модернизаций часто, то есть другой тип дифференциации, другой тип социальной организации. Как бы огромная масса была выброшена, но она осталась огромной аморфной массой, которая не была организована по типу демократических гражданских обществ. И поэтому Россия, на мой взгляд, зависает в каком-то промежуточном пространстве. С одной стороны, она прошла мощную волну модернизации, которая разрушила традиционный образ жизни, конечно, в России абсолютно. А с другой стороны, эта масса, которая была вырвана со своими корнями из традиции, абсолютно не была интегрирована в какие-то характерные для современной жизни структуры. И поэтому Россия зависает между частичной модернизацией и какой-то странной, аморфной такой ситуацией, когда эта модернизация не завершена по западному типу, что ли, и так далее. Но я думаю, что все общества, которые мы имеем сегодня в мире, отличаются прежде всего вот этой вот степенью архаичности и модернизации, которая в каждом частном случае по-разному организованы. Эти силы архаичности и модерна, они очень по-разному сконфигурированы в разных странах. Вот речь шла о Японии, где очень странная комбинация архаического и модерного есть. Я был только что в Абу-Даби, в Арабских Эмиратах, которые традиционно, так сказать, мусульманская страна, которая пытается изо всех сил сохранить ислам, и которая все трещит по швам. Абсолютно там весь этот их архаизм сыпется, и непонятно, что это общество, которое состоит из невероятных каких-то лохмотьев модерна, Запада и архаического ислама. Это очень странные конфигурации в разных странах мира возникает вот, с архаических и модерных структур, которые, мне кажется, и определяют то, что мы называем в нашем разговоре открытостью или закрытостью, способностью общества что-то усваивать или неспособность.
Михаил Ямпольский, спасибо. «Свобода в клубе «Квартира 44». Антропология закрытых обществ. Конференция под таким названием проводится в Москве журналом и издательством «Новое литературное обозрение», и мы с ее участниками, главным редактором издательства и журнала «Новое литературное обозрение» Ириной Прохоровой, редактором журнала «НЛО» Марии Майофис, нашим столом член редколлегии «Нового литературного обозрения», историк культуры, профессор Нью-Йоркского университета Михаил Ямпольский, Александр Мещеряков, историк, профессор РГГУ, Сергей Романенко, историк, ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института экономики Российской академии наук, и мой коллега, историк Кирилл Кобрин. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. В Карабудахкентском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции. По данным ФСБ, проводится спецоперация против участников террористической группы, укрывшихся в лесу. Ранее в дагестанском городе Хасавюрт были убиты сотрудник милиции и местный житель. В Ингушетии 2 боевика убиты в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов. Получили ранения милиционер и мирный житель. Вблизи административной границы Чечни и Ингушетии погиб милиционер, подорвавшийся на мине. Обстоятельства случившегося выясняются. Число стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания новым опасным гриппом, возросло до 38. Число летальных исходов увеличилось до 72. В субботу о первых случаях заражения вирусом H1N1 объявили власти Турции и Индии. В Берлине и Праге в субботу десятки тысяч людей участвовали в акциях протеста против социальной политики властей в условиях экономического кризиса. В Литве сегодня проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют 7 кандидатов. Определены сроки визита президента США Барака Обамы в Россию. Представитель Белого дома сообщил, что Обама посетит Москву с 6 по 8 июля, накануне саммита «Большой восьмерки» в Италии. Президент США Барак Обама считает, что пока рано направлять дополнительные американские войска в Афганистан. Об этом он заявил в интервью журналу Newsweek. Впервые в истории Кувейта женщины стали депутатами парламента. Согласно официальным результатам досрочных выборов, 4 из 16 женщин-кандидатов прошли в законодательное собрание Кувейта. Победу на музыкальном конкурсе «Евровидение-2009» в Москве одержал 23-летний норвежский певец Александр Рыбак, выходец из Белоруссии.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44. Антропология закрытого общества». Конференция под таким названием проводится в Москве редакцией издательства журнала «Новое литературное обозрение». И о том, что такое закрытое общество и как себя в них чувствуют люди, мы сегодня разговариваем с главным редактором издательства и журнала «Новое литературное обозрение» Ириной Прохоровой, с Марией Майофис, редактором журнала «Новое литературное обозрение», с членом редколлегии журнала, историком культуры, профессором Нью-Йоркского университета Михаилом Ямпольским. За нашим столом также историк Александр Мещеряков, профессор РГГУ, специалист по Японии и специалист по балканским странам Сергей Романенко, историк, ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института экономики Российской академии наук, а также историк, мой коллега Кирилл Кобрин. Итак, закрытое общество. Ирина Прохорова хотела продолжить нашу дискуссию.
Да, я хотела, собственно, вступить тут же в полемику с моим другом и коллегой, членом редколлегии Михаилом Ямпольским. Собственно, вся идея этой конференции и последующего спецномера была вызвана некоторым простым вопросом. Разговоры все время о том, что Россия где-то зависает, она никуда не вписывается и постоянно какая-то не такая, в некотором смысле, мне кажется, это вот одна из таких больших, я бы сказала, проблем научного дискурса и вообще научности, потому что ну, не может быть такого, что постоянно что-то все время зависает. Я думаю, что встает вопрос о несоответствии нашей оптики, видения ситуации со страной. А с другой стороны, мне кажется, это и есть феномен закрытого общества, которое само себя чаще всего описывает как некоторое эксклюзивное, ни на что не похожее, ни с чем не сопоставимое. И идея была закрытых и открытых обществ посмотреть историю России в сопоставлении с другими странами, которые в век модерности по разным причинам, так сказать, в разное время закрывались. Это Португалия, Испания, это недолгий период фашистской Германии, есть другая культура — Япония, можно взять латиноамериканские страны, и оказывается, там тоже сходные процессы. И даже мы сегодня слышали доклад, связанный с ЮАР. То есть, если мы смотрим на историю этих стран и вот эта реакция на модернизацию и закрытие, то мы увидим, что несмотря на разницу истории и многих других вещей, начинают работать какие-то механизмы, во многом сходные. Общество, закрывшись, не перестает быть обществом модерности, но оно вынуждено в силу закрывания вырабатывать другие механизмы эволюции, компенсаторные механизмы, которые потом позволяют обществам открываться. Я нисколько не хочу сказать, что нет дурматизма, что все отлично, что закрыто, что открыто, особенно в истории России. Но никогда невозможно объяснить, почему произошел 91 год, если мы будем считать, что общество постоянно воспроизводит одно и то же, имеется в виду закрытое общество, что там ничего не меняется, что общество не способно делать то-то и то-то. Если оно открылось, значит, мы не очень понимаем, как работают механизмы в этом обществе, да, что роднит это общество с другими обществами, и как работает сама система модерности, да, что такое модерновое общество или новое время. Видимо, это более сложная картина, чем то, что нам раньше предлагалось, ну вот скажем, в классической историографии, там, политологии и так далее. Наша задача, как гипотеза, посмотреть на большое количество кейсов, в котором Россия одна из кейсов, и понять, что такой простой картины открытое-закрытое в общем не существует, а что модерность предполагает две тенденции открытости и закрытости, которые в разных обществах соседствуют, борются с друг с другом, иногда побеждает одно, побеждает другое.
То есть Ирина Прохорова с оптимизмом смотрит в будущее России, я так понимаю?
Со сдержанным оптимизмом, во всяком случае, по крайней мере, на попытку проанализировать историю страны без разговоров о загадках, что умом не понять, а с другой стороны, что ничего в этой стране быть не может. То есть не хотел бы стать под знамена ура-патриотизма, но я бы хотела быть на позиции здравого смысла. смысла. И в этом смысле все-таки мы носители, во всяком случае, мое поколение, носители двух опытов. Проживание в позднесоветском обществе, в закрытом обществе, и уже, в общем, 20 лет в открытом обществе, или полуоткрытом, называйте как хотите. И здесь мы понимаем, что и позднесоветское время общество, видимо, бурно развивалось, и конец 80-х подтвердил. И то, что большая существует социальная мобильность в нынешнем обществе, несмотря на все отрицательные, тоже отрицать невозможно. И если мы еще посмотрим на некоторые другие страны, где тоже очень болезненно происходила модернизация, та же Португалия, которая открылась в 1974 году, и где очень сходные процессы протекали при Салазаре, тогда мы поймем, что Россия отнюдь никак не исключение, а часть некоторого интересного исторического процесса, который, может быть, стоит описывать немножко по-другому.
Но ты считаешь, что я говорил, что это исключение, что это тайна какая-то? Я говорил о том, что там есть комбинация архаического и модерного, и что каждая страна обладает специфической комбинацией модерного и архаического, которая определяет это. Я совершенно не считаю, что Россия – это какая-то загадка, но при этом я не считаю, что Россия ничем не отличается от других стран, как бы есть свояком конфигурация этих вещей.
Михаил Ямпольский отвечал Ирине Прохоровой, а Ирина Прохорова хочет продолжить дискуссию.
Нет, я хотела сказать, что, наверное, разговоры о зависаниях между чего-то, да, отчасти провоцируют разговоры о том, что ни на что не похожее. То есть любая страна не похожая. И когда мы говорим о развитом обществе или западном обществе, это мы понимаем тоже фикция. Вот Франция и Америка, в общем, не сильно похожи. Тогда мы говорим, а что объединяет эти общества, да, что разъединяет эти общества. И задача конференции не уравнять Россию со всеми другими странами, а показать какие-то другие способы сопоставления и нахождения, может быть, каких-то сходных вещей в тех областях, которые раньше никогда не просматривались.
Ирина Прохорова, Кирилл Кобрин.
Я хотел бы продолжить одну нотку, которая у нас уже прозвучала, но, мне кажется, ее надо несколько сделать сильнее. Давайте поговорим о том, кто мы, рассуждающие сейчас на эти темы. Учитывая наш опыт, о котором мы сейчас говорили, мы одновременно как бы и пациенты, и диагносты. И вот как раз благодаря этому наш диагноз, с одной стороны, лучше, наверное, чем тех, кто описывает нас со стороны, но с другой стороны, он абсолютно точно страдает из-за этого, да, потому что мы, в общем, если мы не совершаем каких-то буддических пассов, да, то мы не можем выйти за пределы и наблюдать себя со стороны полностью. Отсюда как бы вот наш разговор и крутится все время вокруг того, уникален опыт России, не уникален опыт России. Совершенно верно, конечно, он уникален, как и любая действительно другая комбинация этих карт. С другой стороны, он абсолютно ничем не отличается от всех остальных обществ, потому что если мы посмотрим на маяк открытого общества и Британию, ну, конечно, более социально стиснутого, стратифицированного общества, чем британское, ну, по крайней мере, до недавнего времени представить себе было очень сложно. На этом, собственно, весь английский роман и строится, да, на, так сказать, борьбе и прохождении этих социальных ритуалов и так далее. И второе, надо разделять разные закрытые общества, ну, хотя бы просто для удобства разговора. Вот есть закрытые общества, где действуют архаические традиционалистские структуры, а другое дело закрытое общество вроде Советского Союза, где атомизированы горизонтальные связи, и это совсем другое разговор. Разговор и совершенно другие перспективы. Ну, условно говоря, у Зимбабве и у России совершенно разные обстоятельства уже сейчас.
Кирилл Кобрин, Мария Майерс.
Когда мы говорим о закрытых обществах, мы, конечно, говорим не об архаических обществах, а именно об обществах, которые как-то частично начинают модернизацию, но, скажем, или не доводят ее до конца, или предполагают изначально сохранить какие-то архаические структуры, или просто сохранить глобальную закрытость от остального мира. И очень часто, собственно, эта закрытость и поддерживается вполне модернистскими средствами. Каковыми были средства пропаганды в Советском Союзе? Радио, телевидение, это что, архаические средства? Отнюдь нет. И второе, что я хотела сказать про человека в закрытом обществе, об этом немножко начал говорить Александр Николаевич Мещеряков. Однозначно ли человек, попадающий из закрытого общества в открытое, воспринимает этот переход, эту трансформацию как позитивную? По-видимому, нет. Очень часто это оборачивается большим разочарованием, большой апатией. Это мы видели на примере и нашей страны. Но с другой стороны, если опять же вернуться сейчас и перелистать, например, прессу конца 80-х, начала 90-х годов, мы видим, что это сопровождается и наоборот большим социальным оптимизмом. Вот другой вопрос, куда этот оптимизм девается и почему он быстро иссякает. не потому ли может быть, что он держится еще по первости на тех компенсаторных механизмах, которые закрытое общество вырабатывает еще в эпоху закрытости, а потом эти компенсаторные механизмы в открытом обществе оказываются недееспособными и не находят путей к перекодированию для того, чтобы удачно существовать в обществе открытом?
Марина, спасибо. Я как раз вот хотела Александра Николаевича Мещерякова спросить. Маша удачно поставила вопрос. Закрытость от кого и от чего? Что заставляет общество, которое шло по пути модерной, что заставляет вдруг это общество закрываться?
Термин «открытость», «закрытость», они очень плавают. Какую мы ситуацию имели в конце существования советской эпохи? Почему развалился Советский Союз? Из-за своей несостоятельности и неконкурентоспособности. Здесь и социальная система, и экономическая система, и закрытость информационная, что безусловно получается, что очень значительная часть элиты, она осознает, что страна неконкурентоспособна. И они говорят: ребята, давайте попробуем другое. Вот посмотрите это направо, посмотрите налево, как люди направо очень хорошо живут. И мы будем жить так же. И дальше начинается то, что должно начинаться. Первая эйфория, улучшение какое-то для довольно значительного количества людей. Он может прийти в магазин, что-то там купить, и радость по этому поводу. Потом оказывается, что проблема длительная, что развивается социальное неравенство, есть богатые, есть бедные. Компенсаторных механизмов, как ни странно, оказывается мало, потому что социалистическое общество, которое стремится к равенству, можно говорить, что это равенство в бедности, но во всяком случае не допускает большого разрыва между богатыми и бедными. Эта стадия чрезвычайно опасная. Не случайно именно на этой стадии, когда страны начинают вот такой путь модернизации, а модернизация, скажем прямо, это вестернизация, возникают диктатуры. Как в Корее возникала диктатура, в латиноамериканских странах. Потому что народ делается сильно недоволен. И системы сдержек и противовесов нет. Это период очень трудный.
Александр Мещеряков, спасибо. Сергей Романенко. От чего и от кого закрывалась, например, или открывалась Югославия и постюгославские страны?
Югославия коммунистическая закрывалась, естественно, во-первых, от Запада на первом этапе, но затем, с 1948 года, она закрывалась и от Советского Союза. Ну, впрочем, противоречие между социалистическими странами, в том числе идеологически, это никакая не новость. И Югославия потом уже стала не единственным далеко примером. Там можно назвать и Албанию, Китай. От кого закрываются постюгославские государства? Ну, прежде всего, наверное, друг от друга пока еще. Этнические конфликты, они не решены. И несмотря на то, что, конечно, слава богу, война закончилась, но все-таки ситуация там в разных регионах постюгославского пространства оставляет желать лучшего. Другое дело, что, может быть, далеко не все постюгославские общества сумели открыться внутри. Потому что одно дело, например, та же, допустим, Словения, другое дело Сербия или Черногория. Где-то между ними, наверное, может быть, находится Хорватия. Правильно тут говорилось о том, что нужно различать вопрос о закрытости по отношению к внешнему миру и закрытости, так сказать, внутри. Нынешнюю закрытость в постюгославских обществах, конечно, нельзя сравнить с тем, что было с 45-го по, ну, наверное, середину 80-х годов. Я хотел бы еще продолжить одну мысль, которую высказала Ирина в самом начале. Вот вы говорили насчет того, что надо изучать механизмы открывания. А я бы к этому добавил, что нужно, конечно, изучать еще и механизмы закрывания. Кто, собственно, является носителем и чего? Потому что многие югославские диссиденты, независимо от национальности, они, в конце концов, стали носителями националистических, и мне представляется в этом контексте тенденция к закрытости, к архаике. Мы, в общем, это до сих пор наблюдаем. Это не только сербское явление, но и в Хорватии, и в Боснии тоже это все есть.
Сергей Романенко, спасибо. Свобода в клубе «Квартира 44. Антропология закрытых обществ». В клубе присутствует редактор журнала «Новое литературное обозрение» Оксана Тимофеева. Комментарий будет к тому, что вы услышали.
Бросается в глаза возможность проблематизировать то, почему мы, говоря об открытом и закрытом, как бы наделяем безусловной ценностью открытость и считаем закрытость чем-то очень плохим.
Александр Николаевич, да. Напротив, по-другому ставил проблему.
Да, я вот хотела
проблем,
как раз сказать, что Александр Николаевич обратил на это внимание, но на это ответ такой, что действительно все зависит от эпохи. Те века в Японии, когда можно было считать, что закрыто это хорошо, так и считали. Данная ценностная рамка, она находится, что называется, в порядке дискурса, как говорил Фуко, заложниками которого мы являемся. Что-то говорит нашими устами и что-то наделяет ценностью эту открытость. Но вот этот вот порядок дискурса, он указывает на эпоху, в которой мы живем, в которой, на мой взгляд, открытость связана с, прежде всего, с экономической глобализацией, глобализацией рынка, а закрытость, она связана с более ранней по времени идеей национального государства. Возникновение споров по поводу закрытости и открытости и вся эта попперовская проблематика кажется мне связанной с вхождением в противоречие между идеей национального государства и идеей открытости экономической глобализации. До тех пор, пока жива идея национального государства, так сказать, закрытость в каждом обществе будет существовать как ее внутренний потенциал.
Под национальным государством вы сейчас имеете в виду современную Россию?
Не обязательно. Причем я даже не имею в виду исключительно западные государства, то есть ту идею, которая возникла с французской революцией. Я в каком-то более таком широком смысле. То есть Япония – это тоже национальное государство, и Россия, безусловно, тоже. И даже Советский Союз в каком-то смысле можно считать национальным государством, учитывая ту политику, которую начал вести Сталин с Второй мировой войной.
Оксана Тимофеевна. Вот, условно говоря, в 90-е годы Россия стала открытым обществом, или общество пришло в фазу открытости. А 2000-е годы, если вспомнить определение закрытого, которое давала Мария Майофис, это сокращение информации, это вот некоторые цензуры, это образование закрытых корпораций, в которые с трудом можно попасть. Да? То есть признаки, которые вы перечисляли, которые были связаны с закрытостью советского государства, вдруг возобновляются. Вот меня на самом деле живо интересует, почему общества закрываются. Александр Мещеряков.
Значит, во-первых, интенция властей – сделать государство посильнее, потому что оно не конкурентоспособно. Это вот Россия поднимается с колен. Будем считать, что она приподнимается с колен. Достижение определенного уровня, что ты вроде бы конкурентоспособен, и дальше двигаться не нужно – мне кажется, вызывает у властей такую автоматизированную совершенно реакцию: хватит, ребята, побаловались, да, а теперь будем жить по-настоящему. Что касается закрытости, вот там, корпораций и все такое прочее, это концлагерь наоборот. Когда такие большие социальные разрывы, корпорация окружает себя забором. И тогда непонятно, кто находится в концлагере. Все население находится в концлагере или ты находишься в концлагере. Это коттеджный поселок улучшенного типа. Но на самом деле это вот то, что я вижу, вот эти вот заборы. На некоторых же вышки даже есть, с которых охрана. Вот это тоже, мне кажется, очень сильный мотив. Пока что об окончательной закрытости, как мне кажется, говорить нельзя, слишком мало времени прошло, потому что настоящая закрытость – это отсутствие вертикальной мобильности. Когда я, это простой заводской парень, окончил эту школу, пошел в университет, в «Газпром» меня взяли, с низов поднялся, self-made man. Мне кажется, что пока такой закрытости на самом деле нет. Хотя в 90-е годы, безусловно, социальная вертикальная мобильность была больше, чем сейчас. Сейчас видны некоторые признаки того, что она снижается. Получается простая вещь. Да? В 90-е годы, когда было, ну, в Москве, мало молодых людей с образованием и с западными как бы ценностями, они стали получать громадные деньги. Они начинали с таких денег, которые мне, профессору, не снились. Сейчас им 30-35 лет. Такие деньги, которые ребята приходят снова, никогда уже не заплатят. Окошко это закрылось.
Александр Мещеряков, Михаил Ямпольский.
Я думаю, что вот это закрытие, о котором мы говорим, оно является результатом двух процессов, которые сходятся. Один процесс, когда общество начинает открываться, условно мы используем все еще эти термины, это ставит под угрозу архаические властные структуры, которые характерны для более традиционных обществ, которые целиком их контролируют и все пытаются держать в руках. И они чувствуют очень остро угрозу со стороны вот этих модернизационных процессов, которые вообще подрывают, вот Оксана говорила, что они подрывают, в принципе, национальный суверенитет, значение государственности и так далее. С другой стороны, это встречается с недовольством людей, которые страшно травмированы этим процессом, который всегда проходит очень тяжело. И вот это вот недовольство травмированного населения и паническое состояние власти, которое утрачивает свои позиции, они как бы сходятся, и власть, пользуясь недовольством масс, начинает усиленно закручивать гайки, чтобы сохранить свою позицию. И как бы здесь вот недовольство людей и паника властей приводит к тому, что властям довольно легко восстановить порядок, что называется.
Михаил Ямпольский, спасибо. Ирина Прохорова.
Все правильно, что говорили коллеги. Вот есть как раз проблема закрытых обществ. В данном случае я скорее буду апеллировать все-таки советскому обществу, которое известно мне лучше. А это слабая институциональная база. То, что мы называем гражданское общество и общество. Почему нам интересны вот эти механизмы эволюции таких обществ? Мы понимаем, что особенно послевоенные России советской борьба шла в обществе в основном за расширение сферы приватности. И на этой приватной сфере начинали образовываться такие протоинституции, которые были чрезвычайно живучие, но институционально вообще почти не оформленные. Да? Там московские кухни, семинары домашние, самиздат и так далее. Они позволяли обществу развиваться, получали информацию и так далее. Но формально их не было. И в этом смысле общество, открывшись, сталкивается с отсутствием культурного тренинга создания институции, вот уже, да, которые должны функционировать. Невероятная слабость и проблема вот вновь открывшейся все общество. И когда, знаете, да, любая реакция, какие-то элиты потревоженные, все понятно. Но то, что мы наблюдали в 90-е годы, хотя очень много было создано, но неумение ассоциироваться и создавать стойкие институции нового типа и приводит к тому, что при чуть большем похолодании климата, собственно, опираться не на что. И таким образом общество, которое в худших условиях могло эволюционировать вот на таких как бы структуры памяти очень такие хрупкие, скорее это, да, это память носителей от одного к другому, а оно никак не запечатлено ни в чем, да, ни в комплектации библиотек, ни в телевизионных фильмах. Почему так легко, крутя советские фильмы, молодым людям внушить, что какое было замечательное советское общество? Потому что ничего другого не было запечатлено. В этом смысле вот общество здесь оказывается беззащитным, потому что ничего доказать и объяснить коллективно почти невозможно. И вот здесь, мне кажется, главная проблема, почему такое общество легче снова закрыть.
Ирина Прохорова, спасибо. Мария Маюс.
У меня есть свой вариант ответа на вопрос, почему общество начало закрываться в 2000-е годы. По-видимому, все-таки это была не только инициатива власти, был большой запрос на это со стороны именно общества. Очевидно следующее. Что такое открытость в антропологическом смысле? Это огромное многообразие социальных и культурных возможностей. А возможности – это выбор, а выбор – это ответственность. Следовательно, был большой запрос на снижение уровня ответственности. Что такое еще открытость? Это огромное, так сказать, многообразие источников информации и активное усвоение и сопоставление информации из разных источников. И был явный совершенно запрос на упрощение этого информационного поля.
Мария Майофис, Александр Николаевич Мещеряков.
Вот сейчас, как я и по ней скажу, ну вот я недавно опубликовал книжку про японский тоталитаризм, я пришел точно к таким же выводам, потому что 10-е и 20-е годы Япония европеизируется, и не только внешне, появляется интеллигенция писателей, которых потом узнают по всему миру. Многообразие всего, Токио становится многообразным городом. Разные дадаисты, имажинисты, толстовцы, анархисты, всех полно. Но очень значительной части общества многообразие воспринимает как отсутствие порядка. И с этим не может смириться. И поэтому возникает желание, это «ты что там говоришь у нас? Помолчи, и ты помолчи, и ты помолчи. Я не слышу вас всех, это невозможно». Говорите по одному, а лучше я вам сам скажу.
Александр Мещеряков, спасибо. Сергей Романенко.
Да, нет, действительно, может быть, у нас была какая-то иллюзия, что переход от социализма, так сказать, к рыночной экономике, там, к парламентской демократии, это обязательно связано с массовым стремлением к восприятию того, что было в Западной Европе и в Соединенных Штатах. А на самом деле известно давно, что зарождающаяся, прошу прощения за марксистский термин, мелкая и средняя буржуазия, она, кажется, является носителями националистических тенденций. Но в данном случае это выражается в закрытости. Вот недаром вы говорили, люди, которые получили образование в Европе и в США, они вернулись сюда, они поддерживают как раз вот эту самую закрытость.
Заключительная реплика Сергея Романенко. Ирина Прохорова.
Нет, понятно, что никаких рецептов и противоядий против закрывания общества не бывает. В данном случае это работа самого общества. Все-таки процессы модернизации сейчас захватывают такое большое количество стран и культур, что это позволяет говорить о девестернизации модернизационных процессов. Почему мы все время апеллируем к западному обществу? Потому что западное общество первое вступило в эту фазу. Но то, что мы видим в Арабских Эмиратах, да, в Африке, в Латинской Америке, это абсолютно разные кейсы, разные культуры, которые по-разному, но тем не менее вступают тоже в этот поток. Разнообразие образцов прохождения этих стадий будет все больше и больше возрастать. Это отчасти, может быть, дает надежду на то, что каждый уникальный случай все-таки можно рассматривать, как по-разному страны решают эти проблемы, преодолевающие идею закрытости. Чтобы закончить, может быть, на ноте оптимистичной, это сейчас все стали рассказывать, что они предсказывали, что 91-й год может наступить. В конце 80-х все равно никто не мог себе представить этого. Если мы посмотрим исходную матрицу, как развивались события в соцстранах и в России, то еще больше приходится удивляться, что трагедия произошла в Югославии, а не в России, как все предсказывали. Может быть, мы до сих пор недооцениваем российское общество, его способность и даже на позитивные сценарии.
Ирина Прохорова. «Свобода в клубе «Квартира 44. Антропология закрытого общества». Конференция под таким названием проводилась издательством журналом «Новое литературное обозрение». За нашим столом его главный редактор Ирина Прохорова, редактор журнала «Новое литературное обозрение» Мария Майофис, историк культуры, профессор Нью-Йоркского университета Михаил Ямпольский, историк Александр Мещеряков, профессор РГГУ, историк Сергей Романенко, ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института экономики Российской академии наук и историк, мой коллега Кирилл Кобрин. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.